наших беседах о Христе мы подошли к вам с вами к заключительной части. Напоминаю, что в течение прошлого года и в начале нынешнего у нас с вами цикл бесед, лекций о Христе. Сегодня уже 13-е, завтра 14-е, заключительное. Вот. И две последние лекции, они связаны с тем, что предстоит. Хотя сегодняшняя, она не только с тем, что предстоит, но с тем, что и есть уже. Сегодня Христос и антихристы. Вот такая тема, ну, скажем так, где-то даже и жареная тема по нашему времени, востребованная. А завтра Христос грядущий. Вот две апокалиптические темы. Сегодня Христос и антихристы. Но я хотел в этой теме обратить внимание даже, может быть, не столько на апокалиптический момент, сколько на евангельский и исторический. Вот, той истории, в которой мы живем. Ну и, естественно, и на грядущее. Что такое вот антихристы? Откуда они берутся? Что это за такое явление? Говорил об этом сам Христос. В Евангелии от Иоанна, глава 5, Господь говорил: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня». Ну, тут надо говорить, что слова обращены конкретным слушателям, и таковыми являлись правоверные иудеи. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня. Но если иной придет во имя Свое, его примите». Во имя Свое. Здесь явно звучит какой момент? Когда человек что-то делает во имя Свое, как мы такого человека называем? Да, самозванец. То есть момент такого самозванства, да? Вот этого самозванца, его вы примете. Причем этот самозванец даже не сильно будет утруждать себя тем, чтобы прикрывать себя Отцом Небесным. Он просто придет во имя Свое. Вот. Вот как, например, кто такой Николай II? Кто? Ну, по должности. Царь, да? А, вот. А кто был Александр I? А кто был Юлий Цезарь? Он не был, кстати, император. Он пришел и сказал: «Я Цезарь. Моя работа Цезарь». И отсюда слово «царь» произошло. А уже после него быть Цезарем. Это очень интересный момент. То есть ему не надо было ни назваться императором, ни назваться там королем, царем, и всякие были слова. Вот. Ничего этого ему было не надо. Ему было достаточно того, что я Цезарь. Вообще это не слабо. Вот. И чтобы потом, веками и тысячелетиями, люди тоже так скромненько говорили: ну и я Цезарь. Ну вот, и все цари. Вот. А в Европе как называются их коллеги? Короли, да? А это откуда взялось? Тоже был там один человек, не из слабых, Карл Великий. А все остальные тоже потом были Карлы. То есть король — это от Карла Великого, король, Карл. Вот. Вообще-то на всех языках это слово по-другому, кёниг, да? На немецком и на английском также. Вот. То есть на всех языках это было слово для этого. Но пришел Карл Великий, он не стал себя тоже утруждать ничем. Он просто заявил людям: «Я Карл». И получились короли. Вот два очень интересных явления. Пришел во имя Свое. Господь Иисус говорит: «Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения, чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам, и так, если скажут вам: вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Это Великий Вторник, то есть Страстная Седмица уже. Осталось совсем немного времени до Голгофы, и Господь Иисус беседует на Елеонской горе своими учениками, провозвещая им будущее. И Он сказал: «Восстанут уже Христы, уже пророки». Уже пророки, ну тут как-то более-менее всем понятно, что это за такое явление. Вот человек, который имеет некоего духа, необычного духа, но не Божьего. И с помощью этого духа что-то вещает. А вот лжехристы. Кстати, надо ли лжехристу иметь какого-то другого духа? Вот даже из примеров вот этого в политической жизни, да, Карл и Цезарь. А им ничего не надо было. Вот я и все. Им даже и духа никакого другого не надо было. Ни хорошего, ни плохого, скажем так. Им хватало своего собственного авторитета, чтобы люди приняли этот авторитет. То есть лжехристос и лжепророк – это же разница. И вот нам интересно поразмышлять сейчас вообще, что это за такое явление? Как вообще его квалифицировать или диагностировать даже? Что это за вот диагноз поставить? С лжепророками более-менее понятно, что это за явление. А лжехристос вот – что это такое? Апостол Иоанн, который слышал самого Иисуса и знал его очень хорошо, был учеником, которого любил Иисус, он говорил: «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога». Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Вот Иоанн Богослов дает здесь определенный диагноз или определение, что такое антихрист. Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это есть антихрист, есть дух антихриста. Вы слышали, что он придет, но он уже и теперь есть в мире. То есть еще тогда, в первом веке, о нем говорилось уже как в настоящем времени, хотя и говорилось о том, который грядет. И этот дух антихриста, он всегда был, он и есть сегодня. То есть есть люди, которые не исповедуют Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И это уже есть дух антихриста. Тут, кстати, что далеко ходить. Наверняка многие из нас когда-то не исповедовали Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Правда, абсолютно не претендовали на того, на то, чтобы о себе заявлять «Я Христос». Да? Но вот это неисповедание Христа во плоти, оно было. И вот по Иоанну Богослову это уже из той области. Это вот несколько текстов новозаветных из Евангелия, из апостола, которые говорят об этом явлении. Теперь само слово. Что значит антихрист в переводе на русский язык? Как это бы сказать можно было? Анти – это против, вместо, да? Да. Греческое слово «анти», оно имеет действительно два значения – и одно из них является основным. Основным вот как раз не является против. У нас обычно антифашист, антикоммунист, там анти еще что-нибудь. То есть анти вроде это всегда против, да? Вот. Помню, к нам в Енисейск приехал один очень молодой человек. Это было давно-давно, уже 20 с лишним лет назад. Его что-то в 20 лет все с писателей приняли. И он подписывался антияист. Яист – это по-русски эгоист. А он себя считал антияист. Я ему сказал, что анти – это вместо. Он тогда был в шоке от того, после какого слова он писал свое имя. Значит, вместо эгоиста, да? Значит, анти – это вместо. Это вместо. Это замена одного другим, то есть подлог, подмена. Вот это основное значение слова «анти». Другое значение, которое сформировалось еще у самих греков и перешло в другие языки европейские, в том числе и к нам, это противное действие. Ну, то есть, как мы уже теперь чаще и пользуемся этим словом, против, то есть анти, значит против. Хотя исходное значение вместо. И вот в таком случае антихристос это не против Христа, а это вместо Христа. И вот в этом слове тут, конечно, уже и определение, и, ну, еще не диагноз, но определение. Значит, антихрист – это когда вместо Христа. Вот против Христа, ну, много кто шли против Христа, да? Против Христа римляне древние шли, против Христа шли древние иудеи, ну, я имею в виду еще тот, первый век, второй, вот, изначально. Язычники всегда шли против Христа. Против Христа шли, скажем, другие религии. Были случаи, когда подвергались гонению за Христа там, от рук мусульманских или еще каких. Ну, наконец, вот, коммунистическая партия тоже была против Христа. Да? Но если вникать, то действительно обнаруживается, что никогда не было в чистом виде против Христа. Потому что вообще не может быть чего-то в чистом виде против. Потому что каждый раз, когда против, тогда сразу же дальше, а что вместо? Все, это плохо, это тут мы против. Ну, а вместо этого что? И поэтому, когда мы отвергаем что-то, то мы должны предложить нечто вместо. И вот здесь как раз мы смыкаем эти два понятия – против и вместо. Поэтому всякий, кто идет против Христа, он хочет того или не хочет, он просто уже обречен на то, чтобы еще и вместо Христа кого-то или что-то предложить. Это явление антихристианства, о котором Иоанн Богослов говорил, что дух антихриста, о котором вы слышали, что он будет, но и теперь есть уже в мире. Действительно, и теперь есть уже в мире. Итак, быть антихристом – это значит выдать себя за Христа, да? Выдать себя за Христа. Теперь обратимся к попытке, хотя это очень сложно, поставить диагноз. То есть, что это за человек? А может быть явление, которое предлагает себя вместо Христа. То есть, ну, как, по-русски говорят, как ты до такой жизни дошел? То есть, как можно дойти до такой жизни, чтобы предложить себя вместо Христа? Ну, вот рассуждая над этим, четыре такие возможные причины. Первое – умопомешательство. Такие случаи действительно бывают. Я лично с такими людьми встречался. Умопомешательство в прямом смысле слова. Пациенты, значит, психиатрической больницы, люди с глубоким повреждением психики, они выдают себя вместо кого-то. Ну, если здесь есть из психиатров кто-нибудь, то наверняка лучше меня и больше меня могли бы на эту тему рассказать. Такой человек может считать себя Наполеоном, может считать себя там и Юлием Цезарем, и Лениным, вот, или, по крайней мере, на охоту вместе с Лениным ходил. Вот. Выдавать себя за Христа, за Богородицу, ну и так далее. Мне не раз в жизни приходилось встречаться с такими людьми. Ну, как правило, это люди, которые достойны сожаления. Вот. Но навряд ли все-таки только лишь сожаление. Сожаление, да, но вот все-таки, а как же ты дошел до такой жизни? Хорошо, есть повреждение мозга, нервной системы. Но почему же оно, это повреждение, сработало в этом направлении, что человек начинает себя выдавать за кого-то великого? Ну, в психиатрии есть такое, да, мания величия. Вот, то есть, и ведь начинается она, как правило, не в психбольнице, она начинается в совсем других местах. Но где-то она может довести и до двери в этот печальный дом, если вовремя не остановиться. Насчет умопомешательства. Умопомешательство может ведь быть и не обязательно таким, ну, что это человек сумасшедший, дурной, вот, ну, вот его и поместили в такой дом. Умопомешательство ведь может быть и у умного человека. В жизни он будет проявлять себя, может быть, гениально. То есть это не, как раз не обязательно тот человек, который ни к чему не способен. А в жизни он будет гениальным человеком, способным человеком, талантливым человеком, может быть, лидером, способным там инженером, врачом, психологом, политическим деятелем и, наконец, религиозным. Вот. Вторая причина. Самовнушение, доходящее до веры в то, что внушил сам себе. Ну, вот такая причина. Самовнушение. Как до такой жизни люди доходят? Ну, вот тоже трудно сказать. Но в любом случае, когда-то где-то человек себе что-то позволил. Позволил перейти какую-то грань. И в данном случае это всегда грань лжи. Сам сатана назван лжецом и отцом лжи. То есть когда-то ты соврал. Соврал сам себе. Ну, хотя бы в том, что вот я талантлив, я умен, я силен. Причем не только так, а я умнее того, я сильнее того, я лучше того, наконец, я святее того. И вот это приводит к такому. То есть начинается где-то здесь, а потом вот это самовнушение, доходящее до веры в то, что внушил себе. Третья причина, третий диагноз. Одержимость нечистым духом. Ну, то есть бесноватый, одержимый. Если первая причина, скажем, почти физиологическая, вторая причина нравственно-психологическая, то третья – это уже из области одержимости, демонологии. Такой человек тоже может быть и умен, и талантлив, и может вполне адекватно вести себя в жизни во всех остальных ситуациях. Но мы знаем людей одержимых. Они, такие люди бывают, ну, много где. Они даже среди верующих прихожан могут быть. Это может быть очень преданный, верный христианин. Но Богом так попущено, что в нем есть нечистый дух. Этот нечистый дух каким-то образом себя проявляет. Вот. И вот в данном случае одержимость нечистым духом. И это в таком случае этот человек, ну, антихрист, лжехристос, да, он фактически является уже адептом или легатом, или ангелом, или вестником, посланником нечистого духа, то есть самого дьявола. Ну и четвертую еще можно причину указать. Это откровенный обман и шарлатанство. Ну, то есть, когда человек прекрасно знает, что он не тот, за кого он себя выдает, но он ловко играет роль, почему-то это ему надо, и он с этим достаточно успешно справляется. Вот. Это аферист, обманщик, шарлатан, вот. И он играет такую роль. Но вот такие четыре возможные возможности диагноза этому явлению лжехриста или антихриста можно предложить. Теперь я предлагаю некоторый исторический экскурс. Когда мы говорим об антихристе, мы обычно думаем о том, что вот будет антихрист, да? Антихрист в будущем. Есть, ну, известное опасение принять печать антихриста. Вот. И это явление возникло не сегодня, не вчера. Оно возникло еще 20 веков тому назад. То есть это было всегда. И как во всяком деле, очень часто нам помогает история. Мы часто уверены в исключительности нашего исторического момента, в исключительности тех событий, которые происходят сегодня, ну и в грандиозности или в грозности тех событий, которые будут непосредственно завтра и, может быть, при нашей жизни. И вот тут очень полезно знать историю. Причем история не убаюкивает, она предупреждает, предостерегает и одновременно останавливает в какой-то ретивости и рьянности, которой мы часто тоже бываем подвержены. Итак, антихристы были давно, и поскольку мы сейчас говорим все-таки именно об антихристах, то есть тех, кто вместо Христа, то история их начинается вместе со Христом. Может быть, это не все знают, но во времена Христа Христос был не один. Как и сейчас. Их сейчас тоже претендующих на то, что Христос не один человек. Вот. И в то время Христос был не один. Уже Новый Завет об этом говорит. В Евангелии нет упоминаний, а в Деяниях апостольских об этом упоминание есть. И эти упоминания находят свое подтверждение в летописи Иосифа Флавия. Летопись Иосифа Флавия нам, христианам, ну, помимо того, что это летопись человека, жившего в первом веке, то есть современника всех этих событий, но она еще и интересна тем, и для нехристианского мира, что Иосиф Флавий по национальности иудей, по вере иудей, сначала он участвовал в иудейском восстании против римлян, потом перешел на сторону римлян, ренегат, вот, и политически принимает позицию Рима, но религиозно сохраняет иудейскую веру, иудейской вере не изменяя, хотя политически перешел на сторону Рима и принял это римское имя Флавия. То есть Иосиф – это его иудейское имя, а Флавий – это чисто римское имя, что ли, как дворянский род почетный, который был ему дарован уже от римской короны. Значит, антихристы времен Христа. Иуда Галилеянин, или его же называют иначе Гавлонит. Деяния 5, 5 глава, 37. Во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Это то, что об Иуде Галилеянине сказано в Деяниях апостолов. А говорит это Гамалиил, великий иудейский раввин. Вот что о нем же пишет Иосиф Флавий в «Иудейской войне» во второй книге. Дальше в Сепфорисе в Галилее Иуда, сын того Езекии, который некогда во главе разбойничьей шайки разорял страну, но был побежден царем Иродом. Это отец его уже был бандитом, а был побежден Иродом, то есть Ирод Великий, который, при котором родился Христос. Теперь его сын, вот этот Иуда, поднял на ноги довольно многочисленную толпу, ворвался в царские арсеналы, вооружил своих людей и нападал на тех, которые стремились к господству. Вот это упоминание о нем у Иосифа Флавия в Иудейской войне. То есть вот человек, который выдавал себя за кого-то великого, все это кончилось ничем, он погиб. Сам этот Иуда. Восстание это кончилось ничем, но тем не менее оно было. Кстати, интересно, что во время переписи истинный Христос участвовал в переписи? Как нет? А с чего начинается Евангелие? Во время переписи в Кесаре Августе Иосиф и Мария пошли в Вифлеем для того, чтобы принять участие в переписи. То есть Евангелие начинается с участия Иисуса Христа в переписи. А Иуда Галилеянин поднял войну против переписи. Он как раз, причем у него хороший был мотив. Вы слушайте, что происходит. Римский император нас теперь, простите, как свои вещи хочет переписать, ярлычки на нас навесить, каждому номерочек, да? Вот, и мы теперь его. Так вот, Иосиф и Мария пошли. Благодаря участию Иосифа и Марии в переписи, Иисус родился в Вифлееме, где ему и положено было родиться по пророчествам библейским. Вот, кстати, интересный момент. А Иуда, играя на национальных, религиозно-национальных, причем интересах и настроениях именно религиозной, такой патриотически настроенной части иудеев, он восстал против этой переписи и против участия в этой переписи. За что погиб сам, погубил довольно народа, но а дело это все в конечном счете кончилось ничем. Вот такой случай был, и о нем есть свидетельство. Второе, Февда. Февда, или по размовской транскрипции в европейских языках Теуда, Теуда, Февда. Деяния 5.36, Деяния апостольские. «Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого». Ну вот этот самый момент анти, да, вместо. «Выдавая себя за кого-то великого». И к нему пристало около 400 человек, но он был убит. И все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. Это тоже говорит Гамалиил. А вот что Иосиф Флавий в «Иудейских древностях», это другая его книга, книга 20, 5 глава. «Некий Февда, обманщик, уговорил большую массу народа забрать с собой все имущество и пойти за ним». Здесь, кстати, подчеркивается момент обмана, да? «За ним Февдою к реке Иордану. Он выдавал себя за пророка и уверял, что прикажет реке расступиться и без труда пропустить их». Ну, как при Моисее, как при Иисусе Навине. Иордан расступится, вода разойдется, и его последователи пройдут. Этими словами он многих ввел в заблуждение. Однако Фат, наместник, не допустил их безумия. Он послал против них отряд конницы, которая неожиданно нагрянула на них. Многих из них перебила, и многих захватила живьем. Остервенев, воины отрубили самому Февде голову и повезли ее в Иерусалим. Показывает. Вот такая печальная история. Вот, было бы смешно, если бы не было горькой, плачевно, да? Вот, что человек такие вещи придумал, народ за собой потащил, вот, но все это в конечном счете оказалось заблуждением. Ему поверили. Кончилось плохо, и для многих это многие расплатились за это своей жизнью. 400 человек. Это непосредственные современники Христа. Другой человек, который, ну, при Христе тоже жил, но со Христом, видимо, никак не контачил в это время. Он воспитывался в Александрии египетской. Это Симон Волхв, родом из Самарии. Уже после того, как Господь вознесся на небо, Симон, этот Симон Волхв, он возвращается опять в Святую Землю и живет в Самарии. Там, в Самарии, он выдает себя тоже за кого-то большого, а в это время туда приходит диакон Филипп, один из семи диаконов, проповедует, в результате многие уверовали, диакон изгонял бесов из одержимых, многих крестил. Потом приходят апостолы Петр и Иоанн, возлагают руки, Дух Святой сходит на уверовавших. Симон, когда это увидел, он увидел силу большую, чем его сила. И он захотел эту силу тоже получить. Предложил довольно денег Петру, чтобы получить этот дар. Петр назвал его страшными словами, слуга сатаны, и сказал: молись Богу, есть ли для тебя еще какое покаяние. Покаяния для него не было. Симон на этот путь не встал. на путь покаяния. И дальше он начинает свою деятельность, себя он выдал за силу Божию, сила Божия. Рядом с ним была некая женщина, Селена. Она была премудростью Божией. И вот сила Божия и премудрость Божия, Симон и Селена, они путешествуют. Это завершилось в Риме. Симон в определенный день в присутствии императора Нерона обещает вознестись на небо. И в это же время там проповедовал апостол Петр. Апостол пришел на это действо, которое должно было произойти, и действительно в присутствии императора и множества народа Симон поднялся, оторвался от земли, поднялся довольно высоко, летал в воздухе. Симон Петр при этом молится Богу, чтобы Господь посрамил это бесовское действо, и властью имени Христа он прогоняет нечистого духа. Ну, а дальше, знаете, когда ты на самолете, значит, ты в воздухе, убери самолет, упадешь, да? Ну, так было и здесь. Нечистый дух изгнан, а дальше уже вступает физика, да? Симон в воздухе, сила тяготения, он падает на землю, разбивается, вот. И через некоторое время в страшных муках умирает. Вот так закончилось... Это грандиозная довольно-таки афера Симона Волхва. Чародея, человека, который совершал очень много и потрясающих чудес, очень многих соблазнил и смутил. Это вот времена апостольские, когда уже такое было. Дальше история антихристианства, она имеет свои разные лица, что ли. Свои разные ипостаси. Значит, одно – это иудейское антихристианство. В чем суть иудейского антихристианства? Иудеи, как известно, в целом, как народ, как синагога, не приняли Иисуса из Назарета как истинного Христа. Не приняв Его как Христа, но имея обетование о том, что Христос придет, и не просто обетование, ожидание Христа – это стержень, это нерв, это суть всей иудейской веры. И, кстати, когда часто говорят о том, что иудейская вера – это закон, законничество. Да, об этом много говорится в Новом Завете, у Христа и у апостола Павла, о законничестве иудеев. Но вовсе не закон и не законничество – является фундаментом, основой, сердцем иудейской веры. Сердцем иудейской веры является ожидание Мессии. С этим ожиданием жил Авраам, с этим ожиданием жил Моисей. Это ожидание поддерживали в израильском народе древние библейские пророки. И поскольку Иисус из Назарета не принят как Мессия, то с этим ожиданием вот уже еще 20 веков живут иудеи. И сегодняшний иудаизм – это насквозь вера во Христа. То есть именно вера во Христа – это суть, это основа иудейской веры. Только не в Христа, Иисуса Христа, Сына Девы, пришедшего из Назарета, распятого, воскресшего и вознесшегося, о котором мы говорим в символе веры, а того Христа, того Мессии, который должен прийти и при котором должны исполниться все обетования пророков, который должен установить на земле Царство Божье. Кстати, не надо утрировать тоже иудейские представления о мессианстве. Часто иудеям приписывают, что вот иудеи хотят просто своего иудейского царства и господствовать над всеми остальными народами. Это, конечно, не так. Это, ну, как бы политический такой аспект, который имеет место быть, но который вовсе не является основой. Основа совсем другая. Основа – это водворение Царства Божьего. Израильский народ Это первенец Божий. Все народы должны прийти тоже к Мессии и уверовать в Мессию. Интересно, здесь почти полная перекличка с христианской верой. Вот. Поэтому иудей, он смотрит на себя только как на первенца. Но в конечном счете все народы должны прийти к Мессии. А Мессия должен прийти, и этого Мессию ждут. Этого Мессию ждали всегда. Его ждали и во времена Иисуса. В Евангелии несколько раз мы встречаем такое выражение: «Он был из чающих утехи Израилевой». Это сказано про Анну, про Симона, Симеона Богоприимца. Вот, это были из чающих утехи израильских. Ну, то есть были те, кто просто жил-дожил, вот, а были те, кто напряженно ждал. И вот это напряженное ожидание, оно и есть суть иудаизма. Свою новую форму оно приобрело после того, как отвергнут Христос. Вот. И за это иудеи лишились своей земли, лишились Иерусалима, лишились храма, потому что, собственно, и назначение Ветхозаветного храма исполнено. В 70-м году, как известно, римский император Тит и Веспасиан разоряют Иерусалим. Иудеи теперь рассыпаны по всему миру. И теперь для иудеев это ожидание стало, ну, приобрело еще свой особый колорит, что ли. Теперь для них это ожидание – это возвращение на родину, восстановление своего государства, возрождение своей земли, которая поругана. И когда чего-то сильно хочется, и когда что-то очень ждешь, оно, как правило, приходит, и долго ждать не приходится. И поэтому были иудейские мессии, и уже не один. Одним из очень ярких таких был в начале второго века, это Симон Бар-Кохба. Симон Бар-Кохба в Талмуде, правда, он называется Бар-Казиба. Бар-Кохба переводится с арамейского наречия, а иудеи в то время говорили на арамейском, сын звезды. Бар-Казиба – это сын лжи. Вот интересно, Талмуд его называет сыном лжи. Ну, Талмуд был позже написан, эти главы Талмуда были написаны позже. А когда был Симон Бар-Кохба, то отношение к нему было неоднозначное, но самый авторитетный в то время иудейский раввин, Рави Акиба, принял его, уверовал в него и благословил его. Он объявил Симона Бар-Кохбу мессией. И вот объявленный мессией Симон Бар-Кохба поднимает второе восстание против римлян. В это время просвещенный римский император Адриан начинает восстановление Иерусалима, то есть 50 лет, полвека Иерусалим был вообще в руинах. Теперь он его восстанавливает уже с римским названием Элия Капитолия. Вот, на месте, значит, Голгофы и храма Соломонова он ставит идольские капища. Там Сатурн, Венера и так далее, римских богов и богинь ставит. Это иудеи, конечно, восприняли как величайшее осквернение своих святынь. И вот Бар-Кохба поднимает восстание. Симон Бар-Кохба уже как мессия, он поднимает это восстание, ведет иудеев. Интересно его сохранившаяся его молитва. «Господи, можешь не помогать, только не мешай». Такая молитва. Она сохранена в Талмуде. Это молитва Бар-Кохбы. «Можешь не помогать, только не мешай». Вот здесь чувствуется дух Антихриста, да? «Я пришел во имя Отца, и меня не приняли. Другой придет во имя свое, и его примите». И не сильно долго пришлось ждать. Но если от Христа, то ровно через 100 лет. Они приняли Бар-Кохбу. Но чем кончилось? Ну, тем, чем такие вещи кончаются. Тотальным разгромом этого восстания со стороны римлян. Вот. Окончательно уже иудеи теперь им перекрыт кислород в плане восстановления своей родины, своей страны, своей земли. И с тех пор они окончательно разбросаны и раскинуты по всей земле. Ну а сама иудейская синагога вынуждена признать его уже мессией, потому что не произошло, не исполнилось. Помните, ученики Иисуса Христа тоже говорили, эммаусские путники, мы думали, что это Христос, а вот уже третий день, как он уже, начальники наши его распяли, третий день уже как все, утеха израильская оборвалась. Вот тоже представьте себе, мы как-то, может быть, об этом редко думаем, трагедию эммаусских путников. Ведь они уверовали во Христа, да? Живого Христа, при жизни Христа. И вот уже третий день они ходят. Оказывается, Иисус из Назарета, тот Иисус, который 5 хлебами 5000 насытил, тот Иисус, который исцеканял бесов, который исцелял, все это делал, который произнес Нагорную проповедь. Оказывается, он кто? Даже страшно говорить это слово, да, обманщик. Мы-то думали, это он, а третий день-то он уже мертвый, все. Пророчества-то не сбылись. А и кому они это говорят? Они это говорят воскресшему Иисусу. Но дальше все знают эту историю, да? Господь при преломлении хлеба открывается им. Но какое испытание веры! И какая трагедия духа, которую надо было пережить этим людям. Ладно, там разбойник какой-нибудь. А здесь вот он, реальный Господь, и вот так. Ну вот, также пришлось иудеям разувериться в Бар-Кохбе. На этом не закончилось. История иудаизма знает еще одного великого же мессию. Это Саватей Цви, 17 век. В это время 1,5 миллиона евреев, ну, историки так прикидывают, на земном шаре. Ну, понятно, это время для евреев было неласково. Это позднее Средневековье. Еще полыхают костры инквизиции, это гетто, это иудейские кварталы, это ценз оседлости, иудеи не имеют права выходить там из своего квартала и так далее. То есть все это было. Были погромы и так далее. Была и со стороны иудеев ненависть к христианам, и было вот это жесточайшее, ну, ограничения иудеев в правах, были погромы. Это время Богдана Хмельницкого со своей, ну, казацкой лихостью. Вот Богдан Хмельницкий очень много тогда порубил и евреев. Вот, еврейской крови тогда было пролито очень много. Это создавало определенные настроения в этой среде. И вот в 1648 году в городе Смирна, это Турция, в синагоге этого города, город и сейчас есть, Измир, это библейский еще город, некий Саватей Цви, еврей, заходит в синагогу и вслух произносит священную тетраграмму, то есть имя Божие, значит, Яхве, которое никому произносить нельзя. Имя Божие произносит только один раз в год первосвященник, входя во святое святых в день очищения Йом-Кипур. А теперь уже, если к тому времени, уже 16 веков ни один еврей этого имени и не слышал. Оно только тайно передавалось. И даже вот на сегодняшний день и мы в том числе, мы не знаем с точностью, как произносится имя Божие. Мы знаем его написание. Вот. Йод, хей, баф, йод. Все. Хей. А как его правильно произнести? Произношение разное. Вот современные ученые, они считают так, как я сказал. Иудеи по сегодняшний день, никто не произносит это имя. Имя за произнесение этого имени проклятие и смертная казнь у иудеев. Но иудеи верят, что Мессия, когда придет, он произнесет это имя. Это имя знают только первосвященники. А Мессия, он будет первосвященником? Нет, он же из рода Иуды, он будет, должен быть иудеем. А первосвященник из рода Левия. А знает его только преемственно от первосвященника к первосвященнику. Я спрашивал одного раввина, ну, конечно, они не отвечают на такие вопросы, но, как я понял, тайно это имя у них и сегодня передается. А Мессия не будет научен никаким первосвященником, он не будет левитом даже. И вдруг он произнесет имя, оно должно совпасть. Это будет как один из признаков, что это истинный Мессия. Вот. И вот Саватей Цви произносит это имя. За это он тут же, на месте же, в синагоге, был отлучен от синагоги. Ну, это как смертный грех. Однако же он начинает свою проповедь, и больше половины евреев всего мира пошли за ним, приняли его. Он объявил себя Мессией. Тем более еще такое совпадение. По иудейскому верованию у Мессии день рождения должен быть в день разрушения первого и второго Иерусалимского храмов. А эти разрушения при Навуходоносоре и при римлянах, вот на 7 веков раздвинутых во времени, а день года один и тот же. И вот в этот день должен родиться Мессия. Саватей Цви родился действительно в этот день, ему действительно было 30 лет. И он произнес имя Бога, и произнес его правильно, и он был воспринят. Еще интересно, что два брака у него было. Сначала он женился на одной девице, у которой, кстати, вот казаки Богдана Хмельницкого убили родителей. Она была девицей, и вот он женился на ней. На этой девице. Значит, и... А ей, после того, как она потеряла родителей, было видение, что ее возьмет замуж, на ней женится Мессия. И не... А Саватей Цви об этом видении не знал. И вот надо же ему именно ей сделать предложение на ней жениться. Это тоже было одним из подтверждений, что это истинный Мессия. Она умерла потом. Тогда он второй брак был еще оригинальнее. Он женился на свитке Тары. Тара – это пятикнижие Моисея, и он заключил священный брак с Тарой, то есть с Библией. Тара – его невеста. Вот такой он придумал. Если интересна была молитва Бар-Кохбу, то у Саватея Цви тоже была интересна молитва. Хвала тебе, Господи, который позволяет запретное. Хвала тебе, Господи, который позволяет запретное. То есть он и начал даже с того, что начал нарушать все, что у иудеев запрещено. Это привело к своеобразному учению, что вот что запрещено, это и надо делать. Ну, можно понять, куда пойдет такая нравственность. Саватей Цви направился в Стамбул, Константинополь, для того, чтобы обращать в свою веру, то есть чтобы султана. Султан должен был принять его как мессию. Тем более, что в Коране тоже написано, что Христос придет еще раз. Как-то я вам рассказывал, что мусульмане ждут пришествия Иисуса Христа. Вот он пришел. Ну, султан оказался как-то незамысловатый, такой в простоте. Он, когда Саватей Цви пришел к нему с проповедью, он его взял и предложил ему: или я тебя убью, или ты примешь ислам. Вот. Все, конечно, ждали, что он теперь, естественно, не примет ислам, и все как надо, мессия будет убит. Исполнится 53 глава Исаии. И к шоку всего еврейского мира Саватей Цви принимает ислам. Он принимает ислам. Вот. Многие, конечно, от него отошли, но, как ни странно, не все. Он выкрутился, он объяснил это все. То есть у него пошла типичная история объединения религий. То есть теперь и ислам хорош, и иудаизм хорош, и он мессия. Вот. Но, конечно, уже синагога, она его отлучила, и на этом она отвернулась на него, от него окончательно. Он создал свою секту, называлась Дёнми, которая просуществовала даже до начала 20 века. Вот теперь вроде ее уже больше нет. Ну, вот такой человек был. Был у него через 100 лет еще один продолжатель. Дух Саватея Цви переселился в некоего Якова Франка, поляка, в 18 веке, вот, которому особенно понравилось, что «Хвала тебе, Господи, который позволяет запрещенное». Он говорил так, что со злом надо бороться, вкусив зло. Вот. То есть, согрешая, вкушая грех, ты его и из себя искореняешь. На языке библейском это ересь николаитов. Но это повело к откровенным нравственным бесчинствам. Вот это из истории иудейского лжемессианизма, лжемессии. Сами иудеи вот сегодня, они говорят, что это лжемессии. То есть у них тоже есть понятие антихриста, ложного мессии. Другое явление антихристианства, лжемессианства, это в недрах христианской церкви. В христианской церкви тоже время от времени достаточно регулярно появляются Христы. Где логика? Как может в христианстве появиться Христос? Ведь Христос есть, Христос явился, Христос воскрес, Христос вознесся на небо. Но что? Христос сказал, что Он придет второй раз. И некоторая загадочность всех слов о втором пришествии Иисуса Христа, которая присутствует и в евангельских пророчествах, и в апостольских, и тем более в апокалипсисе, она, конечно, позволяет быть разным интерпретациям. И вот эти разные интерпретации о втором пришествии Христа, они позволяют спекулировать на этом. То есть как-то в христианские мозги, в христианское сознание, как вот вложить идею, что вот кто-то пришел и что вот он и есть Христос. Но вообще внутри самого христианства это явление нетипичное. У иудеев это было и это будет. Почему? Они ждут Мессию. Он должен по их ожиданию быть. И он не должен быть каким-то Богом с небес. Это должен быть обычный еврей, который будет Богом призван спасти, значит, самих иудеев, восстановить храм и привести все народы к Царству Божьему. Вот. В христианстве такого учения нет. Все-таки тут второе пришествие Христово – это нечто другое. Но тем не менее, поэтому в христианстве второе пришествие, оно или уж очень в уродливых формах проявляется, или оно спекулирует на учение о тысячелетнем царстве. В апокалипсисе говорится, что Христос придет, свяжет сатану, и будет тысячелетнее царство на земле. Хилиазм. И даже некоторые святых отцов, особенно древности, они принимали учение, что когда Господь придет второй раз, тогда окончательно и уже не только внутренне в сердце, но внешне на всей земле установится Царство Божие. Скажем так, думали папе Иераполский, человек времен апостолов, современник апостолов. Так думал святой Юстин, философ и мученик. Так думал святой Ириней Леонский. Так думали многие ранние христианские отцы. Это учение в то время ересью не считалось, что Господь придет, будет видимое торжество царства мира на земле, вот, а потом уже антихрист и второе пришествие Христа, и суд, и всему завершение. И вот на этом учении время от времени, спекулируя, появлялись лжехристы. Из европейской истории. Ну, все мы еще со школы помним о крестьянской войне в Германии, да, 1525 год. Вот. Это восстание, оно было далеко не только на социальной почве. Это восстание было именно тоже антихристианским. Оно было с религиозных мотивов. 1517 Мартин Лютер начинает реформацию. Дальше все забурлило, закипело, особенно в Северной Германии. И вот это крестьянское восстание, которое происходит именно под лозунгом установления Царства Божьего на земле. Вот. Сам Мартин Лютер, он ужаснулся, видя это восстание. Ну, человек, он был очень резкий, он позволил себе даже такие слова. Он призывал германских кюрфюрстов давить их, как бешеных собак, вот этих восставших. Ну, что и произошло. То есть, действительно, поддавшиеся этому обольщению, они погибли. Еще более таким трагическим случаем, это в городе Мюнстере на севере Германии. Там, значит, тоже объявляет себя человек Христом, водворяет царство Христа, царство небесное. Он устанавливает тысячелетнее царство. Мне довелось там быть, я видел зал и трон Христа, на котором царь Фриденсрайх, то есть царство мира, установлено было на земле. Вот. Он тоже, кстати, это у них как-то у всех болезнь, он завел многих жен, они вокруг него хороводы водили, вот, поклоняясь ему как божеству. Как правило, это приводит к такой, ну, это то, что сейчас называют тоталитарные секты, да, вот. Ну, а к тому времени епископские войска подтянулись, окружили город, долгое время был в осаде, жуткий голод, до человека людоедства дело доходило. Наконец город был взят, страшный погром, Лжехристос и еще несколько пророков его ближайших казнены. И, значит, уже их возили по всей Германии в клетках, металлических клетках. Вот. Обвезли, потом высоко вот на колокольню, на башню повесили. И там эти клетки висят сейчас, вот я их видел своими глазами. Только уже они пустые. Вот. Значит, убрали. Ну, вот как в назидательный урок. Ну, это вот те времена, нравы тех времен, да? О темпора, о морис, о времена, о нравы. То есть, ну, вот так объявлялись Христы, так с ними тогда боролись. Вот. А вот эти клети и по сегодняшний день там находятся. Это из истории эпохи реформации в XVI веке. Подобные же вещи происходили и в России. Они были, ну, как-то менее известны, менее, может быть... Ну, а это еще как сказать насчет менее известного, вот сейчас расскажу. Значит, в России была секта хвостов, хвостовщина. Это такая секта из народа, из низов. Как правило, это были очень малограмотные люди. Сегодня их назвали бы харизматами. То есть это харизматическое движение. Иначе их еще называли прыгуны, ну, потому что вот сами эти молитвы, все это с приплясыванием, священными танцами и так далее совершалось. Через это пытались приобретать дух, стяжать Духа Святого, пророчество, экзальтированные экстатические состояния, которые достигал человек. Вот. Были еще скопцы. Это выходцы из хвостовщины, ну а скопцы еще оскопляли себя. Это были некоторые из них, которые оскопляли. Скопцы объявили брак делом не Божьим, но любовь Божьей. Вот. И на своих этих родениях они имели духовную любовь, ну, которая совершала, там, превращалась в блудные оргии, значит, беспорядочные все эти половые бесчинства, то есть это было можно, а брак был запрещен, нельзя было. Царское правительство с этим, естественно, боролось, ну и, конечно же, боролось методами того времени, не очень-то церемонились с ними. Вот. Но, тем не менее, они были. И вот особенно процветали они в 18 веке, тот самый век, когда век просвещения, век Петра, Елизаветы Петровны, когда в Петербурге, значит, все устраивается по-новому, просвещение. Ну и, конечно же, императоры с этим боролись. Но вот какое дело. 1645 год, немножко назад, при царе Алексея Михайловича в Стародубской волости Ковровского уезда Владимирской губернии, как на земле, три ярых ангела вознеслись на небо, а Господь Саваоф воплотился в пречистую плоть Данилы Филипповича. Значит, ангелы вознеслись, а Саваоф остался. Это был Данил Филиппович. И вскоре он находит себе сына Христа. Это был Иван Тимофеевич Суслов, крестьянин Муромского уезда. Вот. Он последовал за Данилой, был его сыном, значит, Христом. Его, про него рассказывали, что его распяли, он воскрес. Потом про него рассказывали, что его вторично распяли, он вторично воскрес. Потом некую девицу-красноличку, как говорится в летописи, нашли. Она была Свята Богородица. Ну вот такие крестьяне, они ходили, они имели каких-то своих последователей. Вот. Пришло время, Иван Христос вознесся на небо, а Данила Саваоф остался на земле навсегда. Ну а раз навсегда, то пошел целый ряд, значит, его последователей. Вот. Это то, чем в значительной степени жила эта секта хлыстов и скопцов. Императоры, как мы слышали уже, цари, потом императоры преследовали до Петра III. Ну, про Петра III все помним, да? Это был, в общем-то, несчастный человек, скажем так, слабоумный, оказавшийся на всероссийском престоле, играл в солдатики, сдал войну семилетнюю, ну и так далее. Екатерина, наконец, как женщина умная и властная, ей все это дело надоело, и Петр III своевременно скончался, а она воцарилась. Вот. Но вот этот самый Петр III, он кое-что успел при жизни. В том числе он снял гонения на скопцов. Он стал им покровительствовать. Они назвали его белым голубем. Они сказали, что он еще до брака был оскоплен, и поэтому Екатерина от него не может родить ребенка. Ну, а дальше, думаю, тоже истории достаточно известные. Вот уже придворного этого всего. И, значит, он белый голубь. И он, как они говорят, вдруг умирает. А 22-го, значит, он умирает, и что еще про него рассказывают? О его рождении. Вот стихотворение тех времен. Святым Духом, что Елизавета Петровна, императрица, пренепорочная дева, Святым Духом разблажилась, утробушкой растворилась, хорошо дитя родилось, стены ада повалились. То есть Петр III народился. Вот. И он, Петр III, был объявлен Христом. Вот такие интересные, может быть, малоизвестные странички нашей отечественной истории. Но поскольку он исчез, точнее умер, а Екатерина воцарилась, все это продолжалось. Пошли слухи о том, что якобы он жив. И вот 22 ноября 1772 года в Яицком городке, ныне Уральск, в доме Дениса Пьянова, появился некий гость. Этот гость, этому гостю Пьянов рассказал слухи на реке Яик, что Петр III жив. Гость ему пообещал, что он выведет всех, значит, ну, недовольных в турецкие земли, там им будет очень хорошо. Тот спросил, как он это сможет, он сказал, что у него для этого довольно денег, он некий европейский купец, а потом наклонился и тихо на ухо шепнул ему, что я и есть Петр III. Вот. Это был Емельян Пугачев. Вот. И дальше, как Томас Мюнцер, крестьянская война в Германии, так и у нас наша самая великая крестьянская война. И восстание Емельяна Пугачева – это вовсе не просто крестьянская война. По сценарию Томаса Мюнцера в Германии, это фактически установление Царства Божьего на земле. Он Петр, он Христос, и дальше крестьянская война, которая завершилась разгромом, и уже Александр Васильевич Суворов тоже в клетке везет его уже в Санкт-Петербург. Вот так вот повторялись эти ужасные, страшные истории, которые, за которые тысячи и тысячи людей рассчитывали своими жизнями. Вот эти восстания, вот это история лжи Христов. Теперь лжи Христы вне христианства. Тоже они есть. Об этом я не буду говорить много. А так уж кратко, это сейчас очень на слуху. В основе, конечно, индийское учение об аватарах. Значит, это индийское учение говорит о том, что божество время от времени воплощается. Это явление регулярное. Собственно, и у язычников так же было. Боги постоянно сходили на землю. Благо, что еще и богов было много. Вот. И они постоянно являлись боги. Римские императоры, когда говорили «божественный Октавиан» или «божественный Август», это же были не просто эпитеты, это было в прямом смысле. Римские воины обязаны были приносить им государственные праздники жертвоприношения как богам. Вот. В более утонченной, философской, глубинной такой, может быть, более духовной форме это все в Индии реализуется в учениях об аватарах. И там боги регулярно появляются на земле. Что говорил Христос? Христос сказал, все, сколько их ни приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушались их. Христианская вера твердо стоит на том, что однажды слово стало плотью. Однажды произошла великая благочестие тайна. Бог и не будет повторяться никогда. Все, кто их приходил до меня, Христос прямо сказал, суть воры и разбойники. После него он тоже прямо сказал, суть лжехристы и лжепророки. Второе пришествие будет, но как он сказал, как молния от востока до запада, так во всей вселенной это будет. А когда будут говорить вот в этой комнате или вот в той пустыне или там, поехали туда, поехали сюда, поехали в Индию, поехали в Минусинск, или в Корею, или еще куда-нибудь, в Киев, то не ходите и не верьте. Все суть воры и разбойники. Это слова Христа. Учение об аватарах, ну вот один из очень ярких и ныне еще здравствующих нынешние аватары в Индии, имеющие всемирную популярность, это Шри Сатьи Саи Баба, ну или короче Саи Баба. Родился он в 1926 году, он является перерождением тоже аватары Сан Ширди, в Северной Индии находится. Действительно уникальнейшее явление, очень уникальное явление. Он уже с детства получил возможность материализовать предметы. Он открывал пустую сумку еще детям в школе и извлекал из нее предметы. Любые сахарные, там печенье, пряники, там что хотел. И сейчас он может из ничего, вот из пустоты материализовывать предметы. Это происходит публично, это происходит при многих людей. На сегодня миллионы людей являются его последователями. Это огромное всемирное движение. Я знаю, что и из Красноярска к нему ездят. Вот. Саи Баба. Он живое божество, воплощенный Бог. Он, у него нет пространства, он совершает чудеса, исцеляет больных, говорят, даже были случаи воскрешения из мертвых. Вот. Но такой случай, человек, губернатор, один из губернатор двух индийских округов, едет в поезде, и, значит, там загорелся электродвигатель, и могла произойти страшная авария. И тогда этот губернатор призывает Саи Бабу. Внезапно входит электрик, устраняет повреждения, и на полном ходу поезд. И вот он вдруг появляется и также вдруг исчезает. Аварии нет. Потом, прибыв на станцию, он же садится в самолет, отказывает, при посадке отказывает шасси. Другой человек, у которого был материализованный Саи Бабой предмет, внезапно по внутреннему побуждению бежит к пилоту, дергает там какой-то рычаг, хотя он-то не летчик, ничего не понимает, и шасси выбрасывается как надо, благополучно приземляется. Когда губернатор звонит Саи Бабе и благодарит его за спасение от авиакатастрофы, а тот ему отвечает: а про электрика-то чего не говоришь. Ну, то есть очень вот такие явления. К нему ездят физики, химики, биологи, психологи, криминалисты изучать это явление. Но с 26-го года, это надо полагать, что 80 лет в следующем году, да? Ну, вот, уже теперь стар этот человек. Но вот такие явления есть. Он не первый. Такие были и раньше. Такие были у древних греков. Они составили основу вот, древнегреческой мифологии, вот эти древнегреческие боги, все эти Гераклы, Ахиллесы и все. Но были же они, это же не на пустом месте все возникало. Даже наши былинные герои тоже, они же были. Это же не просто басни, сказки. Вот. Ну и, наконец, тут я говорю уже сейчас подробнее не буду рассказывать, наш Виссарион, да, который тоже... И вот у него, кстати, тоже, ему достаточно говорить слово «я», то есть я не совершаю чудес, я ничего не делаю, но вот я Христос, или верите, или не верите, то есть как я Цезарь, все, вот я и все, то есть он пришел во имя свое, и тоже поимел немалый успех, да, тысячи людей пошли за ним, Белое Братство, Мария Цвигун, Деви Христос, вот. Вот это уже Христы, которые будут. Вот о них я вам, ну, может, достаточно подробно рассказал. Все они, конечно, предтечи. Все они предтечи того конечного Антихриста, который придет, о котором говорится в Священном Писании. Навряд ли тот Антихрист, который придет, будет сильно-то от этих отличаться. Но единственное, надо полагать, что... Роль его будет больше, она будет всемирной, и как вот одержимые, кто в одержимых? Нечистые духи, да? Но не сатана. Никто не одержим сатаной. А в нем будет сатана. То есть вот в этом разница. И какая разница между сатаной и тех ангелов, которые за ним пошли? Это ж не одно и то же. Тот, кто есть лжец и отец лжи, тот, кто соблазнил других ангелов, пошедших за ним. Вот Антихрист будет одержим самим сатаной. А все у него будет примерно по такому же сценарию. Вот. Это и решение политических вопросов, решение еврейского вопроса. Будет и Израиль, будет и Соломонов храм. Будет мир, упразднится война на земле, будет решение экономических вопросов, будет всемирное царство, будет Бог на земле. То есть все это примерно так же, только масштабность его будет, конечно, значительно больше, чрезвычайно больше по сравнению с той, что вот здесь мы имели. От вот этих, ну, всяких крестьян, да, Данил и Иванов, до, ну, вот того уже великого, что ли, Антихриста. последнего человека греха, которым и завершится этот этап человеческой истории. И уничтожен-то он будет, сказано, самим Христос. Христос придет и Духом Своим убьет Антихриста. То есть уже не человеческими силами, а вторым пришествием Христа все это будет разрушено и уничтожено. Вот. Ну вот так.